Анна Лерн. Последняя жена. Глава первая. Громко пропищал будильник, вырывая меня из лап сна. Нащупав рукой пластмассовый корпус, я поднесла его глазам. 6 утра. Отлично. Пора подниматься, душ, кофе и вперед. Работу работать. Я не из тех, кто валяется в постели. Да и зачем? Чтобы еще пару минут смотреть в потолок и думать о том, что день будет точной копией вчерашнего? Нет, у меня другие планы. Быстро прийти в себя и двигаться дальше. Мне уже 40, и если не гнать себя вперед самой, то никто другой не погонит. Мужа нет, детей тоже. Только я и моя работа. В ванной я, как всегда, провела не больше 15 минут. Холодная вода окончательно прогнала остатки сна. Взгляд скользнул по собственному отражению в зеркале. Симпатичная? Не знаю, так говорят. Глаза, правда, немного усталые, но это нормально. Энергии во мне, кажется, на троих. Иногда даже самой хочется остановиться и выдохнуть. Но некогда. Приготовив яичницу и сварив кофе, я уселась за стол, накрытый белоснежной скатертью. В окно заглядывал серый рассвет, медленно поднимающийся над нашим большим поселком. Остро пахло речной влагой и ночной фиалкой. Как же я любила свой дом. Он достался мне от родителей. Небольшой, но уютный. С аккуратным палисадником и ажурными ставнями. Главное, что в нем всегда можно было найти тишину, в которой легко собраться с мыслями. Сейчас они медленно возвращались к работе. Нужно ехать на участок Заречный. Там строится новый магистральный канал для орошения. Плодородной земли вокруг поселка много, но без воды она просто пыль. А вода, как известно, — жизнь. Моя работа именно в этом и заключалась — давать земле жизнь. Возможно, специалист по мелиорации кому-то кажется не особо женской профессией, но я так не считала. Натянув свои любимые джинсы и толстовку, я схватила с тумбочки ключи от машины и вышла из дома. Старенькая, но верная Нива завелась сразу, заставив меня улыбнуться. Она никогда не подводила. Уже много лет мы вместе колесим по пыльным дорогам, месим грязь и преодолеваем снежные заносы. Я даже представить себе не могла, что поменяю ее на другую машину. Поселок просыпался. По главной улице шло стадо коров, пахло какой-то выпечкой. У своего дома скребла метлой Зинаида Матвеевна. К остановке спешили работающие в городе жители. Путь до Заречного не близкий, минут 40 по грунтовке. Но мне всегда нравилось мчаться ранним утром с распахнутым окном, из которого неслась музыка. За машиной клубится пыль, первые солнечные лучи греют щеку. Красота. В голове крутятся расчеты, планы на день. Какие материалы подвезли? Как бригада Вована справилась с работой? Вечером он звонил, говорил, что все идет по плану. Но Вовану я верила с оглядкой. Хороший мужик, но без присмотра может накосячить. Еще издалека я заметила, что техника уже работает, люди копошатся, и удовлетворенно улыбнулась. Ну и слава богу. Пусть все идет гладко. Но, как говорится, покой нам только снится. Припарковавшись у вагончика прораба, я вышла из машины и, вдохнув утренний воздух, нахмурилась. В нем ощущалась сырость, а ее не должно быть. Странно. Ноги сами понесли меня к каналу. Он уже был выкопан на приличную длину. И сейчас рабочие укрепляли стенки, подготавливая укладку труб и лотков. Я посмотрела на траншею, потом перевела взгляд на свежий отвал земли, и у меня похолодело внутри. Вот же балбесы! У меня вырвалось несколько нецензурных слов. Рабочие должны были уплотнить грунт у основания будущего водозаборного узла. Это критически важное место. Там будет стоять шлюз, регулирующий подачу воды дальше по системе. Фундамент должен быть как камень. А эти безрукие просто насыпали песок, кое-как разровняли его и, судя по всему, даже не пролили его как следует, не говоря уже о трамбовке. И это у самого берега реки, откуда мы будем брать воду. Я снова нецензурно выругалась, глядя, как по свежему песку бегут тоненькие ручейки. Это значило, что просачиваются грунтовые воды. А если хлынет? Весь узел поплывет к чертям. Это не просто брак, это саботаж какой-то. Неужели Вован не проконтролировал? Или они решили, что и так сойдет? Ну, черти. Развернувшись, я направилась к мужикам, которые тут же перестали работать. Из вагончика выскочил Вован и, поправляя кепку, бросился мне навстречу. «Людмила Викторовна, доброе утро. Все в порядке, работа идет.
«Какое в порядке, Вовка? Ты видел, что там творится?»
Прошипела я, тыча пальцем в сторону траншеи. Вы что наделали? Это не уплотненный грунт, а воздушный пирог какой-то. Вода просочится, и все рухнет.
Людмила Викторовна, мы решили, что оно само усядется.
Крикнул невысокий парнишка лет 20, демонстрируя белоснежную улыбку на загорелом лице.
«Само усядется? Когда? Через 100 лет? Или когда первый поток воды все смоет?»
— рявкнула я.
«Вы головой думаете вообще? Или она вам дана, чтобы пиво в рот заливать? Это же основа всего! На этом месте будет стоять шлюз весом в несколько тонн! Придушила бы!»
Мужики пристыженно молчали.
«Люсь, ну прости ты нас!»
Ко мне подошел Вован и неловко затоптался рядом.
«Согласен, наш косяк».
«Ладно, проехали».
Я резко пресекла его попытки оправдаться, чтобы не завестись снова. «Слушать ваше объяснение некогда. Исправлять нужно. Сроки горят. Пойдем со мной». Бригада потопала следом, понуро опустив головы. Я вернулась к траншее и, кивнув на нее, сказала. «Так, слушайте сюда. Вот эту халтуру сейчас же убираем. Берете лопаты, тачки и выгребаете песок. До чистого, плотного грунта. Быстро!» «Вовка, где у нас песчано-гравийная смесь? И трамбовка нужна. Виброплита где?» Тот засуетился, забегал, а мужики нехотя взялись за лопаты. Им явно не хотелось переделывать свою же работу. Я тоже спустилась в траншею, чувствуя, как под ногами осыпается земля. Глаз да глаз за этими халтурщиками. У меня даже руки зачесались от желания отвесить им подзатыльников. Но вместо этого я взяла лопату и принялась выкидывать из траншеи песок. «Глубина здесь должна быть точно вот такая», — я прикинула на глаз. «Убирайте все лишнее. Смотрите, чтобы стенки не осыпались. Вован, следи за уровнем грунтовых вод. Если полезет сильнее, нужно будет ставить насос». Примерно через час я выбралась из траншеи. На кроссовки и на джинсы налипла грязь, руки болели от лопаты, но я была довольна. Главное — вовремя исправить ошибку. Зазвонил телефон, и, взглянув на экран, я тяжело вздохнула. «Вот вообще не до тебя». Но трубку, тем не менее, взяла. «Да, Илья Григорьевич?»
«Чего «да», Люсенька?» — добродушно хохотнула мне в ухо.
«Я же еще ничего не предлагал».
«Очень смешно».
«Так предлагайте».
«Заскочу к тебе сегодня вечерком», — промурлыкал голос.
«Мне рыбку вкусную привезли».
«Жду».
Я отключилась и сунула телефон в карман. Глава поселка Илья Григорьевич Нефёдов. Солидный, немного полноватый, но с хваткой. Знает, как вести дела и как получить то, что ему нужно. В молодости был очень симпатичным. Но, увы, время — зверь, который никого не щадит. Наши отношения начались, как это часто бывает, не из-за искр, не из-за великой любви. Просто так вышло. Я одна, он вроде при жене, но живут каждой своей жизнью. Это не секрет для всего поселка. Как-то вечером после очередного совещания он предложил меня подвезти. Слово за слово, ну и пошло-поехало. Много раз задавала себе вопрос, почему я с ним. Но конкретного ответа у меня не было. Врать, что это страсть или глубокие чувства? Зачем? Скорее, привычка. Удобно. Просто, чтобы кто-то был. Знаешь, просто, чтобы кто-то был. Чтобы не проводить все выходные в абсолютном одиночестве. Илья не грузит меня своими проблемами, я не гружу его своими. Встречаемся, когда удобно обоим. Но иногда я все-таки ловила себя на мысли, что одиночество никуда не делось. Оно просто стало другим. Какое-то разбавленное, что ли. С привкусом легкой вины и какой-то ненастоящести. Илья по-своему нежный, по-своему заботливый, и мне этого хватало. А я ему, видимо, нужна, потому что другая. Не как его жена. Не как тетки из администрации. Я из полей. Энергичная, легко решаю проблемы. Плюс удобно иметь рядом женщину, которая не пилит мозг и ничего не требует. В общем, нас обоих все устраивало. Глава вторая. Солнце уже клонилось к закату, когда я, выжатая как лимон, но довольная тем, что удалось оперативно все исправить, наконец села в свою Ниву и поехала домой. Голова гудела, хотелось только одного — горячего душа и тишины. Музыку, что ли, послушать? Но как только моя рука потянулась к радио, зазвонил телефон. Я взглянула на экран и улыбнулась. «Элька».
«Ну, жива ты там, Людмила Викторовна?»
— прозвучал в трубке веселый голос. «Вот же зараза, знает ведь, что я не люблю, когда она называет меня по имени-отчеству». Наконец-то, Эля. Жива, конечно. Что со мной станется? Еду с объекта. Если бы ты позвонила час назад, пришлось бы звать тебя на опознание. Или меня, или бригада этих безруких. А ты там еще не померла от скуки в своем городе?
Помрешь тут. Работы море. Пара, зачеты.
Одна магистрантка написала, что у Кнута Гамсуна был скандинавский душевный холод. Звучит забавно, но их высказывание иногда ставит меня в тупик. Недовольно проворчала подруга. А ты что хотела? Чтобы они цитировали Ибсена в оригинале? Сейчас молодежь думает, что Скандинавия — это где продается Икея. Засмеялась я. Как же мне сейчас хотелось увидеть свою родную Эльку. Ты сама-то как? В трубке послышался тяжелый вздох.
Рассталась с очередной любовью всей своей жизни. Окончательно.
Неужели с Глебом? С этим приторным деканом, который обещает уйти от жены уже второй век? Я не удержалась, чтобы не съязвить. Хотя у самой рыльца было в пушку.
«С ним самым», —
снова вздохнула подруга. «Его жена вчера пришла на кафедру, представляешь? С цветами. Благодарил меня, что я, наконец, оставила их в покое. Сказала, что я, цитирую, «очень культурная женщина, не то что прежняя». Я хохотнула и, притормозив на обочине, вышла из машины. Какой-то театр абсурда. И что, даже пощечины не было?
«Мы интеллигентные, мы бьем словами».
В голосе Эльки послышалась легкая грусть. «Подруга, ну сколько можно? Тебе бы в свои 40 давно уже пора выбрать кого-то нормального. С отдельной жилплощадью и отсутствием жены. А то ты влюбляешься исключительно в литературных типажей. Один у тебя был как Каренин, другой как Рогожин. Что дальше? Обломов?»
«Спасибо за поддержку, Людмила Викторовна. А сама-то? Или это другое?» — съязвила подруга.
«У тебя-то как дела с твоим?» «Обещал сегодня приехать с вкусной рыбкой. В прошлый раз был с букетом и бутылкой бренди».
«Бренди. Как будто я старая вдова в романе Агаты Кристи».
Мы засмеялись, а потом замолчали. Но это было хорошее молчание, дружеское. С Элькой я познакомилась, когда гостила у бабушки. Сначала она меня раздражала. Ведь сколько вокруг было важных дел — плеваться вишневыми косточками, воровать яблоки, бегать за гусями. А соседская девочка вечно сидела с книгой, спрятавшись от солнца под раскидистой липой. Но однажды Элю привели к нам. Ее бабушка собиралась в город по важным делам, а оставить внучку было не с кем. Вот тогда мы и подружились. Как оказалось, на всю жизнь. Эля преподавала в университете иностранные языки, среди которых и скандинавские. Благодаря ей я довольно сносно выучила английский. По словам подруги, мы должны быть открыты миру. А язык Туманного Альбиона в этом главный помощник.
«Люсь, я тебе зачем звоню-то?»
Эля первая нарушила молчание. «Я уезжаю послезавтра, в Норвегию. Наследство, оставленное теткой, оформлять».
«Какая еще тетка из Норвегии?» — нахмурилась я. «Вот ты никогда меня не слушаешь, я же говорила. Тетка по отцовской линии, Хельга Андерсон. Я о ней практически ничего не знаю. Ты же знаешь, что родители развелись, когда я была маленькой. И о родственниках отца мне почти ничего не рассказывали. Умерла полгода назад. А в прошлом месяце пришло письмо от норвежского адвоката. Но я все откладывала поездку. Сейчас вроде подошел срок оформления. Надо продать дом, закрыть счет в банке, что-то еще.
Ты бы видела этот дом. Судя по фотографиям, он находится в какой-то глуши. В одной из фьордовых деревень. Полная декорация к фильму Бергмана. Пыль, старый хлам и угрюмые ангелы на обоях.
Может, это знак? Полетишь туда, и там тебя встретит какой-нибудь потомок викингов.
Высокий, бородатый, молчаливый. «И с кораблем», — многозначительно произнесла я, поигрывая бровями.
«Главное, чтобы не с гаремом», — фыркнула Эля.
«А может, со своим фьордом, судами и заводами».
«Ну и что, ты надолго?»
«На неделю максимум. Оформлю все и вернусь», — ответила подруга, а потом добавила.
«Слушай, давай потом к морю махнем, а?»
«С удовольствием. Надоело все до чертиков», — сразу согласилась я. «Куплю себе купальник в красный горох и шляпу».
«Замётано!» — засмеялась Элька. «Всё, созвонимся».
«Пока». Я выключила телефон и села за руль. Голова гудела, хотелось только одного — под горячий душ и тишины. Но не тут-то было. Телефон снова зазвонил. Незнакомый номер. Обычно я не отвечаю на такие, но что-то заставило нажать на зеленую кнопку. «Людмила?» — раздался в трубке холодный, как сталь, женский голос. Неприятный такой, свысока. Да, я. Кто это? Это жена Ильи Григорьевича Нефёдова. Знаешь такого? Язвительно поинтересовался голос. А теперь послушай меня,